У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем читать и анализировать драму Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Финал предыдущей передачи был ознаменован явлением героя на палубе корабля сатаны, принявшего вид некоего неизвестного пассажира, которого, по свидетельству капитана и моряков, вообще на судне нет. Сатана, стоит заметить, не запугивает Гюнта, но разговаривает с ним чрезвычайно ласково и приветливо. Впрочем, ласковость и обходительность эти сильно контрастируют со смыслом его речей и немало смахивают на издевательство. Примечательны и значимы некоторые детали, которыми отмечено и это появление, и дальнейший разговор, который неизвестный выстраивает так, словно бы они с Гюнтом добрые приятели. Да так в сущности оно и есть. Читаем текст. «Пер Гюнт, странно, что вас в первый раз я вижу сегодня ночью. Пассажир, днем не выхожу я. Пер Гюнт, вы не больны? Как полотно бледны вы». Пассажир. «О, нет, я чувствую себя отлично». Пер Гюнт. «Как море-то бушует». Пассажир. «Просто прелесть». Пер Гюнт. «Как прелесть». Пассажир. «Волны, словно горы, ходят. Взглянут, так слюнки потекут. Представьте, какую массу разобьет судов и трупов выкинет сегодня море». Пер Гюнт. «Помилуйте». Последний возглас – чистое фарисейство. Гюнт вроде бы забыл, что час или два назад его самым заветным желанием было доставить как можно больше огорчений морякам, а заодно и их семьям. А ведь самое большое огорчение для моряков – не увидеть близких, для близких их не дождаться. Впрочем, не огорчение уже, величайшее несчастье. Незнакомец, учитывая главную причину неприязни Гюнта к рыбакам, зависть к чужому счастью, желание устранения всяческих его проявлений, вплоть до физического устранения счастливчиков, играя на низменных чувствах, просто доводит желание Гюнта до его завершения. Пассажир, утопленника видеть или удавленника вам случалось? Пер Гюнт, нет, это уж из рук вон. Пассажир. Трупы их смеются. Принужденным смехом, правда. Язык у них прокушен большей частью. Пер Гюнт. Отстаньте от меня. Пассажир. Один вопрос. А что, как наше судно сядет на мель и разобьется? Пер Гюнт. Разве есть опасность? Пассажир. Не знаю, что на это вам ответить. Но вы представьте, вы ко дну пойдете, а я спасусь. Пер Гюнт. Вот вздор. Пассажир. Возможность есть, но кто стоит одной ногой в могиле, становится добрее и щедрее. Пер Гюнт, хватаясь за карман. А, денег вам, пассажир. Нет, будьте так любезны, мне завещать ваш труп, почтенный. Покамест, как видим, требуется лишь труп, хотя логичнее было бы требовать душу. Но о душе речи не идет, не будет о ней речи и дальше. Почему, узнаем немного позже. А пока дойдем до конца этой сцены. Пер Гюнт. Что? Нет, это слишком далеко заходит. Пассажир. Лишь труп, вы понимаете? Для пользы науки хлопочу я. Ссылка на пользу, которую мог бы принести труп Гюнта, да и на выгоду, комична, но обоснованы. Еще комичнее обвинение Гюнтом собеседников в безбожии. В особенности с учетом того, что сам он не только безбожник, но и суевер. Пер Гюнт. Убирайтесь, пассажир. Но вам прямая выгода, мой друг. О вашем вскрытии похлопочу я. Меня особенно интересует, где специальный орган фантазерства. Так вас по косточкам и разберем мы. Пер Гюнт. Да провалитесь вы совсем, пассажир. Но, друг мой, утопленника труп. Пер Гюнт. Да вы безбожник. «Безумец! Вы накличете беду, и без того такая буря, качка, того, гляди, дойдет до катастрофы, а вы ее торопите, как будто». Пассажир, приветливо раскланиваясь. «Мы встретимся, когда ко дну пойдете, а может быть и раньше. И тогда вы будете сговорчивый, надеюсь». Нота Бене. Под дном собеседник Гюнта подразумевает отнюдь не дно морское, хотя и его тоже, в чем Пер убеждается немедленно после его исчезновения, точнее, превращения в собаку, юркнувшую в каюту. Немедленно разыгрывается страшная буря. Корабль нарывается на риф и почти мгновенно погибает. Спасаются лишь Гюнт и корабельный повар, которого Гюнт топит ради спасения себя, сопровождая это потопление кощунственными и насмешливыми комментариями. Читаем сцену. Повар: «О, будьте милосердны! Пустите, ради Бога! Убиваться ведь некому по вас! Тону, спасите!» Пер Гюнт, хватая его одной рукой за волосы: «Я поддержу тебя пока! Молись! Читай скорее, отче наш!» Повар: «Смешалось все в голове, припомнить не могу!» Гюнт: «Скорее, вкратце! Главное лишь вспомни!» Повар: «Хлеб наш насущный!» Пер Гюнт: «Это пропусти! На твой век хватит, верно, что имеешь!» Повар: «Хлеб наш насущный!» Пер Гюнт: «Ну, заладил! Видно, что поваром всю жизнь прожил!» Выпускает его. Повар, погружаясь: «Дашь нам днесь!» Скрывается под водой. Пер Гюнт: «Аминь! Ты был и до конца остался самим собой!» Взбирается на лодку. «Где жизнь, там и надежда!» И тут же сразу на эту лодку невесть откуда взбирается и давешний пассажир, он же дьявол. Только теперь это доходит до сознания Гюнта. Пер Гюнт: «Проклятие, что вы делаете?» Пассажир: «Жду». Пер Гюнт рвет на себе волосы: «Нет, я с ума сойду». «Да кто вы?» Пассажир, кивая: «Друг». Пер Гюнт: «Ну дальше, говорите же». Пассажир: «Да разве я никого вам не напоминаю?» Пер Гюнт: «Не черта ли?» Пассажир, тихо: «Или он ночной путь жизни вам освещает страха фонарем?» Пер Гюнт: «Ага, так вы в конце концов, пожалуй, посланник света?» Пассажир: «Друг мой, вам случалось испытывать хоть раз в полгода страх? Спасительный, серьезный страх и быть до глубины души им потрясенным?» Пер Гюнт: «Когда грозит опасность, всякий струсит». Страх, о котором говорит пассажир, это, конечно же, страх перед наказанием за грехи, которому никогда в жизни не был подвержен Гюнт. Поэтому и воспринимает он эти слова о страхе в чисто бытовой плоскости. Вроде как страха перед опасностями, которые подстерегают в жизни. Страха за саму жизнь и прочее в этом же роде. Тем не менее, какой-то более глубокий смысл в словах незнакомца он ощущает. Но неспроста вы речь свою ведете. В ней что-то есть, подвох какой-то чую. Но даже очередная наводка пассажира. Или раз хоть в жизни одержали вы победу, что дана нам страхом, так и не приводит его к нужным выводам. Напротив, если, произносит в ответ Гюнт, явились вы открыть мне дверь познания, то глупо, что не приходили раньше. На что, похоже, выбирать минуту, когда того гляди, пойдешь на дно? По-вашему, победа вероятней, опять уточняет лукавый, была бы, если бы вы теперь сидели уютно в горнице у камелька. Далее крайне интересный и тонкий момент. Ибо далее мы имеем не что иное, как своеобразный парафраз на тему Гёте. Пер Гюнт: «Да, но ваша речь скорее смогла бы своей иронией замысловатой сбить с толку, чем встряхнуть и образумить». Пассажир: «Но там, откуда я, значение тоже, ирония имеет, что и пафос». Пер Гюнт: «Всему и время есть свое, и место». Опять сниженный парафраз из Святой Книги, на этот раз из Экклезиаста, приправленный далее фразой от себя. Написано, что «мытарю прилично, епископу зазорно». Но и те замечает, и на это лукавый, чей прах хранится в урнах в виде пепла, не каждый день ходили на катурнах. «Поди ты, пугало, оставь меня!» — кричит в ответ Пер Гюнт. «Я не желаю умирать. Мне надо на берег выбраться». И искуситель его оставляет временно. Вместе с его отходом взбодрившегося Гюнта оставляют его интуитивные прозрения. «Ну, под конец себя же все же выдал», – произносит он после исчезновения собеседника. Он попросту был жалкий ригорист. В следующей сцене мы видим Гюнта на берегу, проходящего по дороге мимо кладбища, где как раз заканчивается отпевание. Тот, кого отпевают, это давний знакомый Гюнта. Тот самый парень, который отрубил себе палец, чтобы не идти в армию, что произвело в свое время немалое впечатление на Пэра. Но пока он об этом не знает. Пэр и теперь полагает, что они разного поля ягоды. Хотя в надгробной речи священника парень поначалу предстает своеобразной разновидностью Гюнта. Слова священника «шел всегда он втихомолку, своим путем особым и ни с кем здесь не сближался» не был откровенным, и в особенности вот эти, и звуками пустыми отдавалось, как звон бубенчиков в ушах его, слова, которые с волшебной силой других по струнах сердца ударяют. Народ, отечество, гражданский долг и патриота ореол – все это туманным оставалось для него. Все эти слова могли бы быть приложимы к Гюнту. А вот далее речь священника, перечисляющего достоинства умершего, главное из которых – верность своему предназначению и своему долгу, кладут между ним и Гюнтом широчайший водораздел и вместе с тем предвосхищают будущее прозрение Пэра насчет себя самого. Или же исправление своей будущей участи, но как бы в обратной перспективе. Читаем слова священника. «Он был преступником, страны законы нарушил он, как и Гюнт, добавим от себя. Но в дальнейшем течение жизни того и другого существенно расходятся». «Ну да», — говорит далее священник, — «но нечто есть, что также над законами сияет, как над венцом блестящим ледников, вершины гор из облаков». Нет спору, плохим он гражданином был, для церкви, для государства, деревом негодным. Но здесь, на горном склоне, в круге тесном, задач и обязательств семенина, он был велик, он был самим собой. Один мотив через жизнь его проходит, он с ним родился, и всю жизнь его звучал мотив тот, правда, под сурдинку, зато фальшивой не было в нем нотки». Так с миром же покойся, скромный воин, стоявший до конца в рядах крестьянства, участвуя в той маленькой войне, которую оно всю жизнь ведет. Не будем мы вскрывать чужое сердце, в чужом мозгу копаться. Это дело не созданных из праха, но Творца. Одну надежду выскажу я смело, что вряд ли тот, кого мы схоронили, перед своим судьей предстал калекой». Два момента стоит выделить из этой вдохновенной надгробной речи. Первый. Преступник согласно человеческим или государственным законам не обязательно выглядит таковым перед Божьим судом. Второе. Для того, чтобы быть достойным Царствия Божия, не обязательно вершить какие-то грандиозные дела. Можно и нужно делать дело, для которого ты предназначен, в неком локальном масштабе, незаметном для окружающих. Два других условия, дополнительных. Первое – не распыляться, быть верным своему предназначению. Второе – с должной мерой покаяния нести тяжесть своей вины. Но из всей проповеди, слушающей ее и не соответствующей ни одному из предложенных ею критериев, Гюнт делает свой любимый вывод. Вот это истохристианский дух. Ничто тут не смущало, не пугало. И тема проповеди – долг наш первый – всегда быть верным самому себе. Довольно назидательно к тому же. Добавлю, что первая реакция Гюнта на вид мертвеца тоже весьма характерна для него. Хвала Создателю, что это не я. Однако же некоего сродства с усопшим он все-таки не может не почувствовать. В этом, как я уже сказал, есть определенный резон. Но ведь другой на месте Гюнта уловил бы и существеннейшую между ними разницу. Этого не происходит. Пэр над могилой старого знакомого предается очередным самообольщением. Читаем продолжение монолога. «Одно я знаю, что не стой, я сам тут над могилой мне родного по духу человека. Мог бы я подумать, что во сне правдоподобном я собственное погребение видел». Себе похвальное я слово слышал. Последнее в особенности примечательно. А далее снова ссылки на несуществующие места из Святого Писания. Снова превозношение себя как некоего образца, на этот раз как добродетельного христианина, руководствующегося Божьими заповедями. Поистине прекрасный христианский обычай так вот бросить взор назад на поприще земное тех, кто умер. И я б не прочь был, чтобы приговор мне вынес этот же достойный пастырь. Но, впрочем, я надеюсь, что не скоро еще могильщик пригласит меня на новоселье в тесное жилище. И от добра добра не ищут. Или дню каждому его давлеет злоба, как говорит Писание. Здесь редкое и случайное попадание в смысл. А также не следует себе рыть в долг могилу. Да, все же истинное утешение дает нам церковь. Не умел, как должно, я раньше этого ценить. Теперь же я знаю, как отрадно услыхать из компетентных уст нам подтверждение старинной поговорки: что посеешь, то и пожнешь. Завет дан человеку: себе быть верным, быть самим собой. И в малом, и в большом, всегда и всюду. Тогда хоть счастье изменит, честь останется, что жил ты по завету. Домой теперь. Пусть будет труден путь, пускай судьба смеется надо мною. Старик Пер Гюнд пойдет своим путем. Останется самим собой, хоть бедным, но добродетельным. Да будет так. Коротко говоря, христианской добродетелью Гюнд намеревается овладеть мгновенно и с тем же нахрапом, с каким ранее овладевал женщинами, деньгами, расположением нужных людей и прочее. И при этом, будучи верным всегдашнему своему завету, полученному от подземных чертей, быть довольным самим собой. Но ведь самим собой Гюнд никогда не был. Тем более не может он быть собой в следовании христианским заповедям. Отражением его внутреннего состояния может служить ремарка к следующей картине, где Пер посещает усадьбу, в которой он некогда жил. Горный склон с высохшим речным руслом. Такое же русло представляет собой душа Пера. Возле нее развалины мельницы, на всем печать разорения, а также несколько фраз сидящего на куче камней Пера. Вперед или назад, и все не с места. Внутри и вне все так же узко, тесно, съедает ржа железа, время, силы. И тут придется, видно, мне припомнить совет кривой: сторонкой обойди. То есть путь, который наметил Пер для себя как прямой, опять выгибается в кривую линию. Не потому ли, что опять и неправилен, да и неправеден. Действие следующей сцены происходит недалеко от лесной избушки, некогда построенной Пером, где ждет его теперь Сольвейк. Действие это обставлено недвусмысленными деталями, отсылающими читателя к содержанию евангельской притчи о блудном сыне, как и следующие слова Пера, ползающего по земле и собирающего дикий лук. Отдаленный аналог рожков, которыми вместе со свиньями питался блудный сын. Одна из стадий это, а какая ближайшая за нею будет? Все испробовать и лучшее избрать. Я так и сделал. Цезарем начав, я Навуходоносором кончаю. Да, довелось таки пройти мне всю библейскую историю. Пришлось на старости прильнуть к груди родимой. Ты от земли взят, сказано недаром. Отметим, как возрастает со временем точность припоминания Пером фраз из Святого Писания, которые ранее или переиначивались применительно к собственной выгоде, или просто перевирались. Вруном, кстати, впервые за всю свою жизнь Пер признал себя в предыдущей сцене. Первое же основательное прозрение, вернее подозрение Пера насчет себя как пустотелого человека с пустой же душой, при ощипывании кочана капусты, становящегося таким образом метафором внутренне меняющегося применительно к возникающим обстоятельствам Пера. Пер Гюнд, посмеиваясь про себя: «Ах, старая кукушка, прорицатель! Не царь, а луковица ты! Постой-ка, возьму сейчас, да облуплю тебя! Мой милый Пер, как ни вертись, не сетуй!» Берет луковицу и отщипывает один мясистый листок за другим, приговаривая: «Вот внешние оболочки лоскутки, крушение потерпевший и на берег волнами выкинутый нищий Пер. Вот оболочка пассажира, правда, тонка, жидка она, но от нее еще попахивает Пером Гюнтом. Вот золотоискателя листочки, в них соку нет уже, и был ли прежде? Вот грубый слой с каемкою сухой, охотник за пушниной у залива Гудзонова. Под ним листочки вроде коронки, прочь их бросить слов не тратя. Вот археолога листок короткий, но толстый. Вот пророка, пресный, сочный, так ложью от него разит, что слезы по поговорке старой вышибает из глаз порядочного человека. А эти вот листочки, что свернулись, изнежено спесиво так. Богач, который жил, как сыр, катаясь в масле, листки под ними с черною каемкой больными смотрят и напоминают о неграх и миссионерах. И, наконец, вывод. Да их не оберешься тут. Ну что же, когда-нибудь покажется ядро? Общипывает все до конца. Скажите, от начала до конца одни слои, листки, все мельче, мельче, слой за слоем, плоские листки, а ядра нет. Но даже обретя это довольно страшное понимание, Пер, сопрягающий себя на данном этапе со зверями, одновременно находит в этом повод для лести себе. Мне-то, впрочем, нечего бояться. На четвереньках крепко я держусь. В настоящий ужас его повергает песня «Сольвейк», поющая внутри избушки, которую Гюнд не сразу замечает. Всегдашнюю свою песню об ожидании его, Пера. Но и заметив, поначалу не узнает. Посему далее текст Ибсена. Пер Гюнд при звуках песни медленно встает, безмолвный и бледный, как смерть, и говорит: «Она не забыла, а он позабыл. Она сохранила, а он расточил. О, если бы можно начать все сначала! Ведь здесь мое царство меня ожидало». Начать сначала Гюнту кажется невозможным, поэтому он, сломя голову, обращается в бегство, без направления и без цели. Оно сопровождается мистериальным действом с участием преследующих его по пятам его же собственных невоплощенных мыслей, слов, песен, слез, дел и прочее. Сцена выдержана в духе средневекового моралите. Ремарка. Сосняк, выжженный пожаром. Далее кругом торчат обгорелые пни. Ночь. В глубине там и сям клубится туман. Пер Гюнд бежит по сосняку. Пер Гюнд. Пепел, туман и летучая пыль. Вот материал для постройки. Гниль, разложение, зараза внутри. Взять же все вместе. Гробница. Краеугольные камни кладет, мертворожденное знание, выдумки праздные, грезы, мечты, самое здание возводят. Ложь высекает ступени, боязнь мыслей серьезных, глубоких и нежелание вину искупить, щит водружают на кровле. Крупная надпись гласит на щите: «Цезарь Пер Гюнд, архитектор». Прислушиваясь, слышатся детские мне голоса, плач, но похожий на пенье. Под ноги катит мне кто-то клубки, отбрасывая ногой. Прочь вы, дорогу давайте. Клубки на земле. Мы твои мысли, но нас до конца ты не трудился продумать. Жизнь не вдохнул в нас и в свет не пустил. Вот и свелись мы клубками. Пер Гюнд, стараясь их обойти: «Будет с меня, я дал жизнь одному». Выпустил свет хромоногим. Клубки. Крыльями воли снабдил бы ты нас. Мы бы взвелись, полетели, а не катались клубками в пыли, путаясь между ногами. Сухие листья, гонимые ветром. Лозунги мы, те, которые ты провозгласить был обязан. Видишь, от спячки мы высохли все. Ленности червь источил нас. Не довелось нам венком в круг плода светлого дела обвиться. Шелест в воздухе. Песни тобою неспетые мы. Тщетно рвались мы на волю. Тщетно просились тебе на уста. Ты нас глушил в своем сердце. Не дал облечься нам в звуки, в слова. Горе тебе, Пер Гюнд. Замолчите. Был ли для песен досуг у меня? Бежит кратчайшей дорогой. Капли росы, скатываясь с ветвей. Слезы мы, те, что могли бы теплой влагой своей растопить сердце кору ледяную, если б ты выплакал нас. А теперь сердце твое омертвело, Нет больше силы целительной в нас. Сломанные соломинки, мы те дела, за которые ты с юности должен был взяться, нас загубило сомнение твое. Против тебя мы в день судный с жалобой выступим и обвиним. Пер Гюнд. Как? Не за то лишь, что было? И за небывшее мне отвечать? Последнее вполне в духе Евангелия. Ответ каждому из нас и вправду придется держать не только за действия, и даже не столько, сколько за то, что нами было не сделано. Тему ответственности Гюнта за несбывшиеся и нереализованные задачи, ему назначенные, и тожит голос умершей матери, произносящей: «Сбился ты, вижу, с дороги. Где же обещанный царский дворец? Черт подшутил над тобою». Следующая ремарка. Другое место в лесу. С боковой тропинки выходит навстречу Перу Гюнту пуговичник. В руках у него ящик с инструментами и большая ложка. Этот пуговичник едва ли не самый важный и уж наверняка самый интересный персонаж пьесы. Что он из себя представляет, как связан с Гюнтом и к чему предназначен в общем замысле пьесы, обо всем этом мы будем говорить в следующей передаче.